Глава 3. Меня спас Лючик. Наш начинающий белый маг вместе с приятелями пробрался на поминки, чтобы посмотреть на пьяных. Не думайте, у нас не так уж часто напиваются до синих роз. Он видел, как я пошел за гараж, но не видел, чтобы я возвращался. Презрев риск быть наказанным за назойливость, Лючик отправился к старшим и стал требовать найти меня. Когда делегация с зачарованными фонарями, без них в Краухарде никуда, явилась за сарай, шороха и след простыл. Так брат спас брата. Потом был Джо, который делал мне искусственное дыхание и массаж сердца 40 минут без перерыва. Кто пробовал, тот поймет. Меня хватило бы максимум на 4 часа. Пока грузовичок старосты добирался до окружной больницы. Я пришел в себя через 2 дня в палате интенсивной терапии и первые 5 минут был уверен, что попал на тот свет. Все было такое белое, сияющее и слегка в дымке. И даже вроде ангелы. Причудится же такое. Всей глубины моих проблем здесь никто не понимал. Я из кожи вон лез, убеждая всех, что полностью здоров. А лечащий врач с извращенным удовольствием доказывал мне обратное. И он еще называет себя белым. К концу недели это его батенька уже в печенках сидела. Отчасти он был прав. Пару дней у меня периодически слабело зрение. А при попытке встать, мышцы пронзала острая боль. Но потом-то все прошло.
«Не спорьте со мной, батенька!»
Добродушно шепелявил лекарь, постукивая меня молоточком по коленке. Хорошо еще иголки под ногти не совал.
«Нормального человека такая доза убила бы на месте, но черные маги — исключительно крепкие сволочи!»
А если доктор так говорит, то ему надо верить. В итоге он запретил мне колдовать еще минимум 2 месяца, даже справку в университет написал.
«Куда ты так спешишь?»
— недоумевал шеф Харлик, лично пришедший меня допросить.
«Твоему боссу мы позвонили. Он отнесся с пониманием. До начала семестра можешь гулять совершенно свободно. Мне бы такое начальство!»
Стоило ли объяснять мужику, что если я не обновлю реанимирующие заклятия, то Макс перекусает половину Краухарда? Мне не хотелось приучать собаку к людоедству.
«Итак, что произошло?»
Он внимательно выслушал мой рассказ. Кивком подтвердил подозрение об отравлении дяди, но делиться успехами расследования не стал.
«Тех двоих мы обязательно найдем. Жаль, что ты не рассмотрел их получше. Знаешь, что они искали?»
«Без понятия. Я думал, дядька вам что-нибудь сказал». Он пожевал губами.
«К этому мы еще вернемся. За 2 дня до смерти Гордон получил посылку. Что-то небольшое и легкое. Не знаешь, от кого?»
Наверное, он понял ответ по выражению моей физиономии.
«Ладно, отдыхай. Еще увидимся».
И тут я решился задать один очень важный для меня вопрос. «А как умирают от нападения шороха?» Давно хотел спросить. Он пожал плечами.
«Трудно сказать. Свидетелей-то не бывает. Обычно на месте остается скелет и много-много бурой пены».
Тут я вспомнил смотрителя острова короля. С другой стороны, не сам же он себе челюсть оторвал. «А как вы лечите пострадавших?»
«Да никак. Ждем, пока перебесится. Положительная реакция на контакт с потусторонним остается на всю жизнь. Шорох, знаешь ли, меченых не забывает. Надеюсь, это риторический вопрос».
Я дернул бровью. «Профессиональный. У нас в университете лекция о потустороннем была».
«А, как же, слышал». Он оживился. «Порезвился у вас какой-то крендель, да?»
Я поморщился. «Зато всех потом так парили!»
«Ничего, это нашему брату только на пользу!»
Он отвалил, а я остался размышлять о чите всего сущего. Если рассказать им о шорохе, они просто-напросто запрут меня на 40 дней. За это время пес зомби точно взбесится. С другой стороны, никто другое чудовище не видел. А если положительная реакция обнаружится позже, я всегда смогу сказать, что это результат визита на остров короля. «Пойди докажи!» Главное самому быть осторожнее и уехать побыстрее. Скелет и бурая пена — это не мой стиль. На следующий день меня выписали, и стало ясно, что укатить в Рестон немедленно не получится. Родственники приехали за мной всем скопом, на вместительном драндулете старосты. Лючик радовался так, словно я вернулся с того света, что было почти правдой. Мама рыдала у меня на груди. Я, конечно, черный и, безусловно, бессердечный. Но просто сказать всем «чао» у меня не получилось. Внезапный отъезд не вписывался в ситуацию, чисто логически. Надо было погостить дома хотя бы недельку. И никуда не уходить по ночам.
Какой ужас!
Не знаю, в который раз повторила мама. По дороге она немного успокоилась, но за руку мою цеплялась так, словно меня вот-вот отберут.
И в дом Гордона кто-то пытался забраться, стекла побили и ушли.
И я даже знаю, что их спугнуло. Надо иметь фантастическое нахальство, чтобы дважды появиться в месте, которое охраняет зомби. Что же они искали? Наверняка ведь не нашли, иначе второй раз не сунулись бы. Маленькая, легкая, размером чуть больше тетради, так, кажется, шеф Харлик описал. Тут у меня фантазия отказывала. Это могли быть 100 000 в облигациях или исповедь жены премьер-министра. Впрочем, за последнее вряд ли стали бы убивать. Яд все еще напоминал о себе слабостью в теле и рассеянностью внимания. За короткое путешествие до дома я устал так, словно пешком прошел весь Краухарт из конца в конец. Джо даже пришлось помочь мне раздеться. 7 лет такого со мной не было. Да, я явно болен. И домашний уход мне не повредит. Отдохну недельку-другую. Домашняя пища, полный покой. И на дерьмовую фабрику тащиться не придется. К запрету врачей на ворожбу я относился так, как и полагалось черному. Наплевательски. А относительно шороха склонялся к мысли, что он до меня дотянуться не успел. Может же человек надеяться на лучшее. Последняя неделя отдыха стоила мне немалых нервов. Собственная слабость злила, а мысль о ценной штуке, которая может достаться другим, вообще приводила в выступление. Все равно, что свое отдать. Мое свободное время разделилось между поиском тайников в дядюшкином доме под предлогом разбора барахла и опросом свидетелей. Добиться от жителя Краухарда однозначного ответа на конкретный вопрос может далеко не каждый полицейский. Но я был неумолим, как насморк. Дознанию помогало то, что другого алхимика в долине пока не было, и со всеми своими проблемами селяне были вынуждены идти ко мне. И тут уж им деться было некуда. Почтальон вспомнил, что на посылке, пришедшей дяде за 2 дня до смерти, был столичный адрес. Старый выпиоха, который откровенничал со мной на поминках, сообщил, что дядя какое-то время жил в столице и вернулся в родную деревню лет 20 назад, не объясняя обстоятельств. Мама огорчалась, приговаривая: «Ты слишком много работаешь». Джо осторожно поддакивал, я мило улыбался и припахивал чего ко всему, что только мог придумать. Это была моя маленькая месть за насекомых, которые по-прежнему летали в саду. Повредить они мне не могли, так как я предусмотрительно запасся амулетом, отвращающим пчел, комаров, клопов и вообще любых существ, могущих посягнуть на человеческое тело. Даже четвертушка утратил желание хлопать меня по плечу. Вот она, подлинная сила магии. Но дело было в принципах. Лучше всех время проводил Макс. Пес-зомби блаженствовал в высокой траве, оттягивался, изучая норы грызунов, и гонял бабочек. Убийцы больше не появлялись. Дом старого алхимика постепенно пустел. Первым делом я перетащил к нам на чердак большой дубовый стол. Он нравился мне чисто эстетически. В ящике с инструментами обнаружился шикарный набор отмычек. В спальне такие милые мельхиоровые четки. Обязательный атрибут черного мага. В их бусинки можно было заложить пару-тройку заклинаний, способных без проблем заменить оперативное проклятие. Должно быть, манипулировать потоками дядя не умел. Моей добычей стали рабочие журналы старого мага, последняя запись которых была сделана 20 лет назад. Я надеялся найти в них рецепт противомагического средства и подлить его в чай мистеру Ракшату. Копаться в дядиных вещах было неутомительно, только немного грустно. Такие хлопоты открывают нам истинную суть смерти. Ты уходишь, и уже ничего не можешь изменить. Все, что было тебе дорого, остается на милость живых. Я сосредоточенно раскладывал свои находки на 3 кучки. То, что мусор, то, что на память, и то, что можно с пользой применить. В итоге должен был остаться только стерильный, лишенный всякой индивидуальности дом, в который на следующей неделе въедет новый алхимик. Ждать этого события от греха подальше я не стал. Кто знает, как воспримет чужака моя зловредная натура. Огромный чемодан был уже собран. Шикарный костюм ждал своего часа на вешалке. И мою совесть отягощало только одно маленькое, но не терпящее отлагательств дело. Привести в порядок отвращающие заклинания вокруг дядиного дома. Их отсутствие становилось заметно. В гараже появились мыши. После этого вопрос соблюдения традиций можно считать закрытым. В день отъезда я проснулся очень рано после подробного сна, в котором налаживал какие-то странные алхимические конструкции, способные летать. Причем без крыльев. Интересно, как? Разбудил меня запах свежих оладий. Ну и еще и лючик. Мой заметно подросший брат носился по саду с какой-то проблемой, суть которой мог понять только белый. Может, он решил, что мышкам тесно в норке. Надо ему кота подарить. Но поваляться в постели мне не дали. «Завтракать!» — донесся снизу мамин голос. «Да-да, уже иду». Виск и топот возвестили о том, что за столом я буду не первым. «А вот это плохо!» Поспешно натянув штаны, я бодро выкатился из комнаты. Несмотря на ранний час, все были в сборе. Джо с довольным видом потягивал молоко из пивной кружки. Для маленькой Эмми оладьи были только предлогом. Она слизывала с них варенье и просила положить еще. Хочется надеяться, мама сумеет ее потом отмыть. Лючик от возбуждения вообще не замечал, что ест. До изумления активный ребенок. Пчелы при моем появлении с недовольным «дзз» покинули сахарницу. «Мы что, поедем на станцию вместе?» — на всякий случай уточнил я.
«Ого!»
— добродушно кивнул Джо. «Планы меняются. Грузить Макса на поезд при всех я не решался. Джо вряд ли станет лезть в мои дела, а вот маленькая Эми наверняка захочет пощупать меховушку. Чую, придется псу-зомби топать домой пешком. Ничего, Макс зверь умный. Я иногда даже удивляюсь, насколько. Справится». Лючик с грехом пополам затолкал в себя содержимое тарелки и начал ставший почти ритуальным рассказ о новой школе, друзьях и о каком-то белом маге. Или это борода у него белая? Я с умным видом кивал и налегал на горячее. Горка оладий быстро уменьшалась. Братишку не смутило, что все свои переживания он излагал мне уже 20 раз. Мы как раз подошли к самому обидному. Сверстники не верили, что его брат черный маг. Когда по улице жутким грохотом промчался грузовик с эмблемой Дзамипс. Все, не сговариваясь, проводили его взглядами. «Это что, новые клоуны? Или шеф Харли в гости прикатил? А у меня там зомби бегает!» «Ты молодец!» — привычно объявил я Лючику. «Маленьких белых надо чаще хвалить. Я к дяде сбегаю. Замок повесить забыл». Все понимающе покивали. «Первым делом Макс! Мой дважды спаситель встретил меня на окраине деревни. Пес-зомби шуршал в траве, нес дозор и щелкал пастью на бабочек. А я неторопливо ковылял по тропинке, наслаждаясь общей гармонией бытия. Давишний грузовик сверкал эмблемами на въезде в долину. Что к лучшему. Случай был из тех, когда компания боевых магов не совсем ни к чему. Так, значит, на повестке дня мыши. И придется мне из-за них лезть в тот овраг. В нижней части склона печати были в полном порядке. Я сознательно тянул с этим. Все пытался понять, не проявится ли во мне какой-нибудь нездоровый интерес к месту, ставшему на время логовом шороха. Вроде бы нет. К тому же для Краухерда день был на удивление ясным, а столь ранний час солнце чуть-чуть касалось крыши гаража, проскальзывая в прореху между скал. Навесив на сарай замок, я свистнул Макса и нехотя побрел туда, где так глупо позволил подвергнуть свою жизнь опасности. Не всякий черный допустит такое даже с пьяну. Теперь найти место, где убили дядю, было легко. На камнях появились желтые флажки. Полицейские по мере сил пытались обозначить позу, в которой свидетели нашли тело. Понятно, почему те двое застремались. До места, где они напали на меня, оттуда было шагов 20. Все выглядело так, словно старик упал, когда поднимался вверх по склону. То есть возвращался от оврага к гаражу. С другой стороны, его могли там просто бросить. Я посмотрел вниз, напряженно следя, не появится ли во мне непроизвольного желания продолжить движение. Промоина была глубокой и темной, а место, куда солнечные лучи никогда не попадают, по меркам Краухерда, однозначно является нехорошим. Даже если бы шорох и не появился, может, причина повреждения заклятия находится там? И нафиг тогда мне сдалось это заклятие? Но мыши — вечные враги алхимиков. Они грызут проводку, делают гнезда в самых важных частях машин и гадят в топливное масло, чем портят его безвозвратно. Это не считая топота и писка по ночам. Никогда не забуду, как я обнаружил дохлую мышь в молоке. До сих пор тошнит от белых жидкостей. Грызунов на мороз. Я прошелся вдоль оврага взад-вперед. Линия печати была хорошо видна даже сверху. Среди старых булыжников отчетливо выделялся один, поновее и из другого материала. Кто-то явно предлагал мне туда спуститься. Кто? Почему я решил, что это был дядя? Случайно забраться в такой уголок нельзя. Вменяемые дети в таких местах не играют. А невменяемых в Краухерде нет. Может, стоит все-таки позвать Харлика? И лишиться сокровища, если оно там? Ха! Я сделал все возможное для подстраховки. Сходил в дом. описал ситуацию на листке бумаги и сунул его в пасть Максу с наказом отнести людям, если до полудня не вернусь. Возможно, все это зов шороха, но если так, моя воля привычно стиснула источник, и он нервно завибрировал. Если так, то эта тварь пожалеет, что связалась со мной. Осторожно спустившись по осыпи, я поднял камень, чтобы рассмотреть, и отвращающее заклятие с шелестом сомкнулось вокруг меня. Не понял, правда не понял. Выходит, дядя спускался сюда не для того, чтобы починить заклятие, а для того, чтобы сломать? Но это глупо. Зачем кому бы то ни было портить средство от мышей? Я осмотрел печать. На ее обратной стороне была нацарапана стрелка. В исходном состоянии она указывала на склон горы, туда, где промоина сходилась в узкую щель, сочащуюся тонкой струйкой влаги. Если это намек, то кем он сделан и кому? Я не верил, что кто-либо, не изучивший на месте устройство заклинания, способен так ловко его разомкнуть. Значит, столь странное послание мог оставить только прежний хозяин дома. И тут я крепко задумался. А не мог ли мой дядя, делая это, находиться под влиянием шороха? То, что он был черным магом, само по себе не является защитой от нежити. И чем это место в качестве тайника лучше чердака или подвала? Тем, что обнаружить намек мог только другой волшебник, а те двое магами не являлись. То есть придется мне туда лезть. И если загадочная печать просто глупая шутка, то я этому комику всю могилу оплюю. Старый дурак обхохочется. Повторив Максу приказ, я осторожно ступил на скользкие камни. Мне удалось добраться до цели, ничего себе не повредив, если не считать само это мероприятие результатом сплошного повреждения в рассудке. Подумать только, забраться в такую задницу, раскладывать тупые намеки и в итоге скопытиться на обратном пути. Штука, которую он тут спрятал, должна быть действительно ценной. Или я за себя не отвечаю. И ведь местечко для тайника. Гаже не придумаешь, хуже только склеп. Не мудрено, что шорох сюда забрался. В двух шагах от трещины на камне были наложены доски. Сверху свисала веревка, но хвататься я за нее не стал. Кто знает, кем она повешена и на чем закреплена. Вымокнув и извозившись, я наконец добрался до цели. И удивленно замер. Нифига себе! Сразу за тесным устьем трещина расширялась до размеров небольшой пещеры. Свет попадал сюда едва-едва, только в самый центр, а потому в углах и за камнями клубился вечный мрак. В центре светлого пятна на омываемом водой камне стоял огромный сундук. Если судить по размерам, его должны были собрать прямо на месте. От этого места разило черной магией в самом древнем и мрачном ее понимании. Я осторожно приблизился. Тайник был устроен очень-очень давно и не дядей. И наверняка поблизости есть что-то потустороннее, потому что волосы как дыбом встали, так и стоят. Даже при самом поверхностном осмотре на сундуке обнаружились три слоя магии — от воды, от огня и от всего живого. На крышке лежал ключ-амулет с витиеватым вензелем Т. Вау, секретное логово Тангаров! Мы с мамой жили обособленно от папиной ветви семейства, поэтому семейными легендами я не владел. Кто и когда обустроил тайник и как дядя о нем узнал, было непонятно. Любопытство пересилило все доводы разума. Я взял ключ и полез в сундук. На две трети его заполняли разные кошмарики. Ножи странной формы, полированные человеческие черепа с инкрустацией и костяные свирели. Появись я в университете с какой-нибудь из этих штук, и меня мигом привлекли бы за некромантию. В отдельной нише лежали книги, сплошь написанные на пергаменте, в переплетах из подозрительно тонкой кожи, с многозначительными рунами на обложках. Ну точно, сокровищница черного мага. Причем некроманта, причем древнего. Что в те времена вытворяли? Я таких слов не знаю. Но то дела давнишние, по нынешним меркам. Все это собрание не имеет никакого смысла. Разве что ценно, как антиквариат. Поверх сомнительного сокровища лежала перевязанная шпагатом почтовая упаковка. Ее-то я и взял. А потом медленно и осторожно, пятясь спиной к выходу, покинул это логово. Никогда бы не подумал, что в нашей долине есть такое дрянное место. И теперь оно только мое. Пес-зомби с интересом наблюдал, как хозяин карабкается по камням, пытаясь при этом пользоваться только одной рукой. В конце концов, мои нервы не выдержали. Теперь мне было видно, как далеко внизу кончается склон. И я метким броском отправил свою находку к стене сарая. Не стекло ведь? Потрошить добычу начал тут же. Развязал шпагат, развернул обертку. Обратный адрес. Почтальон не ошибся. Посылка пришла из столицы. Внутри упаковки было несколько сложенных пополам листков, письмо и небольшая книжка очень древнего вида. Я тут же схватился за нее, открыл. Ничего не понятно. Невероятно тонкие полупрозрачные страницы были защищены таким количеством слоев магии, что стали подобны листкам металла, упругими и твердыми. По желтоватому фону бежали синие загогулины рукописного текста. Ни одной магической руны, схемы или знака там не было. Некоторые буквы что-то напоминали, но смысл слов все равно оставался загадкой. Должно быть, это одна из тех древних реликвий, о которых говорила миссис Клеменс. Те же 100 000, но не в облигациях, а одним куском. Не знал, что дядя приторговывает раритетами. Объяснение всему должно было содержаться в письме, но изучать его времени не оставалось. Пока я лазил по тайникам, грузовик Нзамипс переместился от перевала в деревню. Меня ждали дома, и в любой момент какой-нибудь неугомонный родич мог заявиться сюда. Пора возвращаться. Но с этой книгой надо было что-то придумать. Ради нее убили человека, пытались убить меня. И кто знает, что еще могут сделать. Вести ее в багаже мне отчаянно не хотелось. Однако был и другой способ. Я вложил бумажки и оторванный от почтовой обертки адрес между защищенными магией страницами. Все заново упаковал и сунул в пасть Максу с наказом отнести в мой редстонский гараж. Такой метод транспортировки показался мне наиболее безопасным. Среди кустов и камней пса никто не заметит, а заметит — не поймает. К тому же на зомби не написано, чей он. Вот теперь можно уезжать. Со спокойной душой и чистой совестью. Правда, с больными нервами. Всю дорогу до деревни у меня чесались ладони, зудело между лопатками, и хотелось подпрыгивать, как лючик. Энтузиазм белых заразителен, и никому ведь не расскажешь. Вернувшись домой, я обнаружил шефа Харлика, пьющего на веранде чай с остатками остывших оладий. Бзз, пчелы смылись. Возмутительно. В мое отсутствие мать принимает дома чужого мужчину и кормит его моей едой. Но прежде чем я успел нахамить начальнику Нзамипс, мама ловко выставила передо мной тарелку с омлетом. Черная натура тут же дала отбой. Мой кусок был больше. Харлик кисло посмотрел на тарелку, но качать права не стал. Да, он старше, зато я у себя дома.
Вижу, ты поправился.
Я позволил себе проглотить кусок и лишь затем ответил. Вполне.
А мы нашли тех убийц.
Харлик сделал многозначительную паузу.
Жаль, допросить не получилось.
Я почувствовал, как омлет застрял у меня в горле.
Хм, интересно, чем вчера занимался Макс? Совсем не слежу за своим зомби.
Волки?
Нет, шорох.
Значит, подлюга недалеко ушел. Небось, меня гад дожидался.
Они, видать, не местные были,
объяснил Харлик, не дождавшись моей реакции.
Приехали с вечера, надеялись ночью в деревню пойти. Тут нежить их и заломал.
Да, пойти на дело ночью в Краухарде мог только дикий горожанин. Что ж, теперь те, кто видел мою собаку, никому о ней не расскажут. Хорошо.
Какая незадача, промурлыкал я, возвращаясь к еде. Не шибко ты огорчен,
заметил Харлик. Совсем не огорчен, подтвердил я, не переставая жевать. Мама тихонечко вздохнула, и мне пришлось объяснить ей свою позицию. Я ведь знаю, что дядя чувствовал перед смертью. Шорох — это даже слишком гуманно. Только не брякнуть шефу, что я сам знаком с шорохом. Джо осторожно заглянул на веранду. Два черных мага за раз — это было слишком для его нервов.
— Ну так я пошел.
Харлик поднялся.
— Обращайтесь, если что.
Мама осторожно кивнула.
— Это он о чем?
— подозрительно спросил я, когда спина шефа Нзамипс скрылась из виду.
— Он опасается, что интерес Гордону перейдет на нас.
Безмятежно ответила она. Неубедительно. Хотя с чего бы маме врать? И я выкинул Харлика из головы. У меня и так слишком много впечатлений на сегодня. Организовать затребованную координатором встречу у паровоза не получилось. Предприимчивый студент уехал из города. Как раз тогда, когда начальство проявило к нему интерес. Капитан даже подумывал о том, чтобы связаться с краухерским отделением Дзамипс, но не стал. В этих баснях о круговой поруке и сговоре тамошних черных есть немалый резон. За всю историю существования Краухарда ни одного колдуна там не поймали. Оставалось ждать, когда это недоразумение вернется в Редстон своим ходом. Мистер Сатал среагировал на неудачу эмоционально.
«Вот! Следующий раз, чтобы я обо всем узнал первым, понятно?»
«Да, сэр», — не стал спорить паровоз. Встречи на высшем уровне стали регулярными, и капитан Бер вынужден был ходить на них один. После разговора со старшим координатором его подчиненные надолго утрачивали работоспособность. Трудно сказать, был ли от этих совещаний прок. Координатор желал знать обо всем, что происходит в Редстоне. Только в Редстоне и больше нигде. Иногда Конрад Бер задавался мыслью, а не является ли обстановка в его городе чем-то уникальным, и не происходило ли подобное раньше.
«Новый информатор позволил выйти на старца, действовавшего в юго-западном районе. Сам старец, он же Годован Бабери, задержан за незаконную магическую практику. Ярко выраженный жрец, имел несколько учеников, троих мы задержали».
Координатор удовлетворенно кивнул.
«Источник слухов о перерождении пока не найден. Аналитик подчеркивает высокую степень проработки базовой теории. Выражает мнение, что скоро они перейдут от слов к делу. Рекомендует обращать внимание на трупы молодых людей, в том числе с признаками несчастных случаев и суицида. Могут быть попытки скрыть причину смерти».
Мистер Сатал недовольно поморщился. «Эта тема уже обсуждалась в министерстве. Нам рекомендуют сохранять спокойствие. Значит, информационные ресурсы сможем подключить только после 3-4 случаев. Постарайся их не пропустить». Капитан Бер не стал ругаться, хотя был уверен, что и сам может поучить молодого черного работать. Впрочем, не он ли жаловался, что руководство не интересуется его делами?
«Конфискован тираж брошюры «Новый путь». Формулировка — пропаганда опасной магической практики. Владелец типографии арестован, главный редактор под следствием. Выясняем, как они решились принять тираж издания без визы цензора Анзамибс».
Координатор вздохнул. «Делитесь ответственностью. Если цензоры перегружены, передавайте часть работы в наш отдел. У мисс Кевин Харри в группе 6 специалистов. Им будет полезно размяться».
«Спасибо, сэр!»
Паровоз сделал себе пометку связаться с эмпаткой. Цензор действительно зашивался. И не только он. События недели с лихвой перекрывали сводку за целый месяц годичной давности.
«Теперь странности!»
Координатор облокотился на стол, сложив руки домиком. Этот жест означал у него крайнюю степень заинтересованности и внимания.
«Есть связь между старцем и задержанным 2 недели назад огненным магом. И в том, и в другом случае фигурирует доверенный помощник со сходными внешними данными. Имена, стиль одежды разные, концепции обеих групп сильно различаются. Но двое белых из почитателей эмоционально описывают человека с пронзительным взглядом, от которого странно пахло. Что характерно, в случае с огненным этот помощник настаивал на жертвоприношениях чего-то более серьезного, чем свечки».
«Отлично!» — эхом отозвался черный маг. «Похоже, мы приближаемся к сути». Паровоз мрачно кивнул.
«Все эти старцы — защитный туман вокруг какой-то группы, настроенные более чем серьезно. Шестерки расходятся быстрее, чем они рассчитывали, и им приходится пускать в дело доверенных лиц».
Глаза черного мага подернулись задумчивой пеленой.
«Мы должны найти их, Конрад, раньше, чем они будут готовы. Надо усилить работу в университете. Скажи там своим. Первогодки из провинции станут первой мишенью». «Вы думаете о том же, о чем и я», —
хмуро констатировал капитан. Голос мистера Сатала сорвался на свистящий шепот.
«Искусники или кто-то подобный, просто называющий себя по-другому. Все в тему. Идея о том, что можно изменить природу человека, выделить из него какое-то иное существо. Стоит что-то съесть, выпить или сказать «да» в нужном месте, и вуаля, ты чист душой и телом. Сначала придумывается какая-то угроза, потом требуется жертва для ее устранения. И чем больше принесено жертв, тем сильнее адепты уверены в существовании угрозы, а в конце уже никто не помнит, ради чего все начиналось».
«И безответственная ворожба!»
— брякнул паровоз о наболевшем. «Естественно!» — отмахнулся координатор. «Если они не могут считаться с ограничениями собственной природы, как они могут ограничить себя в применении иной стихии? Понятие ответственности к сумасшедшим неприменимо. Но мы достанем их, Конрад, я докажу, что это можно сделать».
«Вы собираетесь заявить о теологической угрозе?» —
практично уточнил капитан. Черный маг с трудом вернулся к реальности.
«Нет, тогда они просто начнут тем же составом, но в другом месте, и учтут допущенные в Рестоне ошибки. Оно нам надо?»
Паровоз не ответил.
«Ты читал материалы Рестонского дела искусников?» —
полюбопытствовал координатор. Капитан Бер кивнул.
Я участвовал в составлении части этих материалов.
Тогда ты знаешь, что инквизиторы не смогли достать старших посвященных. Их должно было быть 5-6 человек, но после Нинтарка они затаились. Наша задача — выманить их из убежища. Идея паровозу нравилась, его смущало место действия.
Вы хотите позволить им резвиться на свободе?
Нет, — возмущенно замотал головой мистер Сатал.
Мы будем бить их, но делать это неуклюже. Побеждать, демонстрируя свою беспомощность, словно бы случайно, выглядит смешно. Так, как если бы все, что отделяло их от успеха, компетентность низового командного состава. И вы думаете, нормальный человек купится на такую чушь?
А ты думаешь, нормальный человек может быть искусником? Паровоз пожал плечами.
Но раз бить мы их все-таки будем, я в деле.
Ни секунды не сомневался, усмехнулся мистер Сатал. Кстати, можешь называть меня просто Дан, только не на людях. Паровоза всегда умиляла церемонность черных, демонстрируемая в самое неподходящее время.
— А я просто Конрад, —
благодушно предложил он.